Владимир Топилин. Когда цветут эдельвейсы? Часть первая. Выглядывая из окна кабины, пилот весело улыбнулся и жестом попрощался. Вертолет взревел, увеличивая обороты лопастей, оторвался от земли и, по ястребиному наклонившись вперед, быстро пошел вверх. Васька одной рукой придерживал вязаную шапочку, пытавшуюся сорваться с головы от плотного потока воздуха. Другой прикрывал глаза, защищая их от взбудораженной пыли и кусочков разорванной травы. Через несколько секунд все стихло. Восьмерка стремительно скрылась. Он по-хозяйски окинул взглядом груз и, взвалив на себя один из объемистых мешков, понес к стоящей неподалеку избушке. Темно-серая лайка «Волга» на правах хозяйки уже обнюхивала подходы к таежному зимовью, выискивая старые свежие следы лесных обитателей, побывавших здесь. Не найдя ничего подходящего, она побежала к хозяину и ласково вильнула хвостом. Все ее существо как бы говорило. «Что, хозяин? Опять мы с тобой будем охотиться?» Покрутившись рядом и не дождавшись ответа, она повернула в сторону стоящего неподалеку кедрача и степенно скрылась между стволов деревьев, чтобы проверить прилегающую к избушке территорию. Поставив мешок в сенях, Васька приоткрыл дверь своего зимовья и оценивающим взглядом окинул помещение, определяя, все ли на месте. Убедившись в сохранности утвари, удовлетворенно хмыкнул, вернулся назад к вещам и принялся переносить их под крышу. Не более 15 минут ушло на обычную для него работу, после чего он сходил с чайником за водой, быстро развел костер из сложенных в поленницу дров и в ожидании присел на чурку. Наслаждаясь торжественностью долгожданного момента, неторопливо достал сигарету, прикурил от огня и, глубоко вдохнув, произнес: «Вот и дома. Еще один сезон начался». Слова нарушили безмолвие тайги. Вздрогнув от своего голоса и будто ожидая чьей-то поддержки, Васька огляделся вокруг. Толстые стволы деревьев слегка прошумели, игравшие на ветру вечно зеленой хвоей, радуясь ее очередному возвращению под их кров. Вглядываясь в очертания родных просторов, Васек наслаждался покоем древнего мира, мысленно шагал по охотничьим тропам, преодолевал переправы бурных рек, стоял на вершине белков и с высоты птичьего полета наблюдал за скрытой жизнью глухой тайги, в которой предстояло пробыть несколько месяцев. Как сухая губка впитывает в себя влагу, так и он воспринимал все очарование дикой природы, заметное только ему, представшее перед ним после продолжительного отсутствия. Вдохнув полную грудь чистейшего воздуха, он словно стряхнул с себя груз накопившихся шлаков цивилизации, преодолел границу, разделявшую его до этого с родной средой обитания. Он был бесконечно счастлив, что вернулся сюда вновь, и, не скрывая своей радости, улыбался любой таежной пташке, пролетавшей мимо или щебетавшей где-то в густых кронах вековых деревьев. Сладко потянувшись, сам того не заметив, воскликнул: «Хорошо-то как! Слышишь, Оля?» И осекся. Васька вдруг понял, что с той минуты, как улетел вертолет, с ним постоянно была она, его любимая подруга. Каким-то отдельным чувством в подсознании она, Ольга, находилась рядом. Он ждал неисполнимого момента, что вот сейчас откроется дверь избушки, и к нему выйдет она, радостная и счастливая. За прошлый сезон Васька настолько привык к ее присутствию, что сейчас не мог представить себя одного. Ольга была очень далеко, за сотни километров отсюда, и никак не могла очутиться рядом, как бы он этого ни желал. Он с грустью вспомнил заплаканное лицо девушки, ее скромные мольбы взять с собой, как это было в прошлом году. Но твердость характера и жестокость Васькиного решения были непоколебимы. Смирившись со своей участью Ольги, ничего не оставалось, как молча подчиниться и остаться дома. А поводом для отстранения послужила пренеприятнейшая история с козлом, в которую ее втянула Клавка. Ольга после этого пришла домой пьяная. На похмелье Васька произнес очень внушительную речь, заканчивавшуюся последним предупреждением: «Оля, так больше продолжаться не может. Давай будем решать, либо жить, либо пить». Смущенная и униженная собственным падением Ольга заливалась краской до кончиков ушей и молча лила слезы. Но эти женские уловки уже не действовали. И в заключении Васька вынес свой приговор. «Тайгу со мной не полетишь, а останешься дома. Это будет для тебя последним испытательным сроком. Если за время моего отсутствия все будет нормально, распишемся. Если нет, ты знаешь, куда положить ключ от дома». Сказал, как ударил молнией. Она не ожидала такого невероятного поворота событий. Лучше бы поколотил. Запоздалые оправдания, клятвы, мольбы уже не действовали. Васька обиделся не на шутку. Она смирилась, но все же, надеясь на лучшее, в оставшееся время пыталась всячески изменить критическую ситуацию и всеми правдами и неправдами добиться его расположения. Но слово Васьки было твердо, как камень. В день вылета он не взял ее с собой к вертолету и, простившись на крыльце дома, повторил: «Помни мои слова». Третья кружка бодрящего купца с домашними пирожками, настряпанными Ольгой в дорогу, придала сил и энергии. Ваське сразу захотелось приняться за работу, что-либо делать или куда-нибудь бежать по таежным тропам. С удовольствием, докуривая сигарету, он крутил головой по сторонам, осматривая груз, определяя очередность распределения упакованных продуктов и всевозможных необходимых в тайге предметов, начиная от гвоздей и капканов и заканчивая керосином и маслом для чистки ружей. Мелькнувшая на краю поляны тень отвлекла его. Меткий взгляд узнал знакомый силуэт собаки, выбегавшей из таежки. А Волга уже закончила обход своих угодий, проверила знакомые места и, возвращаясь к избушке, тащила в зубах добычу — небольшую белую кость, гладко обточенную вездесущими мышами. «Опять домой пропастину несешь», — ласково заругался Васька на свою любимицу. «И так все костями завалило». Распевную интонацию хозяина Волга приняла за одобрение, поэтому на бегу вильнула пушистым хвостом, с легкой трусцы перешла на шаг и показательно пронесла находку на свое место. Под навесом бросила кость на землю и, обнюхав ее еще раз, повернулась к Ваське. Весь ее спокойный и умный вид говорил: «Вот какая я хорошая! Такую редкую добычу принесла!» Васька обратил внимание на совершенно необычную форму принесенной собакой находки и, чтобы рассмотреть получше, подошел и присел рядом. Кость не походила ни на одну из тех, что он видел у добытых им в тайге зверей. Форма сустава, толщина, угол изгиба совершенно не походили на ноги марала или оленя. А если вспомнить медведя, то с ним и вовсе не было никакого сравнения. «Что это за гибрид?» Обращаясь к собаке, недоуменно проговорил охотник и взял находку в руки. «Ты где это нашла?» Смотревшая на него сука вопросительно наклонила на бок голову и, моргнув карими глазами, вильнула хвостом. Еще большее удивление вызывал обломанный конец. Почти ровный, без оскольчатых зазубрин, срез говорил о возможном переломе при жизни либо о вмешательстве человека после смерти. И очень похоже на удар острым предметом, возможно, топором. После зубов хищника такие тоненькие косточки превращаются в крошку. «Значит, это не медвежья работа», — раздумывал он. Въедливый характер следопыта, знающего в своей тайге почти все, требовал ответа, и охотник решил найти его во что бы то ни стало. «Может быть, ты мне покажешь, где это взяла? А вдруг там еще что-нибудь лежит?» Пытливо обращаясь к собаке, которая, в свою очередь, непонимающе продолжала моргать глазами, спросила: «Покажи-ка мне то место, где это находится». Васька положил кость на недосягаемую для собаки высоту, на поленницу дров, стоящую под крышей, тем самым начав небольшой эксперимент, заключавшийся в следующем. Не достав лакомства, собака обязательно вернется на прежнее место, чтобы взять другую кость. Кость не может лежать одна. Там наверняка есть еще. Вот тогда-то и выяснится, что за зверь отдал Богу душу в этих краях. Пока Волга сделала несколько безрезультатных попыток достать кость, он взял из мешка пару обойм к карабину, зарядил его, поманил собаку и пошел в ту сторону, откуда прибежала Лайка несколько минут назад. Увидев оружие, сука радостно взвизгнула в надежде на предстоящую охоту и, определив направление хозяина, засеменила легкой трусцой впереди. Чтобы не потерять собаку из виду, Васька шел ускоренным шагом, а в некоторых местах, где было почище, переходил на бег. Не сбавляя своего хода, Волга шла ровно, как по прямой линии, не отвлекаясь на посторонние запахи, не проверяя многочисленных корневищ деревьев. Периодически останавливаясь, сука поворачивала голову, проверяя, идет ли за ней хозяин. Через пару сотен метров собака побежала быстрее и вскоре скрылась из виду. Васька понял, что это место находится рядом. Еще издали он увидел хорошо заметную группу высокоствольных кедров, которые в горделивом одиночестве расположились у края небольшой поляны, спускавшейся в шумный ключ. Волга убежала в сторону деревьев, и поэтому внутреннее чутье охотника подсказывало, искать нужно именно там. Чутье не обмануло, и вскоре он увидел то, что сразило наповал. Меж стволов деревьев лежал скелет человека, прикрываемый осенней листвой, поваленной холодными белковыми ветрами. Васька не поверил своим глазам. Чтобы убедиться в зримом, потрогал рукой легко поддающуюся кость ноги и только тогда понял, что это не сон. Сопревшая одежда легко рвалась под пальцами, оголяя обточенные мышами кости. Выше пояса не было ничего. На возвышающихся дугообразных ребрах кое-где свисали нити от съеденной с плотью рубахи. Сохранившиеся, недоступные для мелких зубов внутренние жилы еще надежно сцепляли позвоночник и суставы конечностей. Значит, останки человека лежат здесь не более года, по всей вероятности, с зимы. В летнее время его бы разорвал и съел медведь. Тогда возникает вопрос, почему труп был одет в легкую одежду. Страшная картина отсутствия рук пугала своей тайной. Ровный край кости подсказывал, что конечности человека лишили специально, возможно, еще при жизни. Пулевое отверстие в переносице было сквозным и просматривалось большой рваной дырой выхода возле левого уха. Скорее всего, оно и было причиной смерти. Но зачем? Когда? Кто? Почему? Крутились вопросы в Васькиной голове, но он не мог дать на них никакого определенного ответа. «Только этого в моей жизни и не хватает». С тоской, посмотрев на останки, подумал охотник. «Стоит только передать по рации в контору, и прощай, охота. Начнется следствие, и еще неизвестно, чем и когда оно закончится. А ведь могут подозревать меня. Но почему никто не заявляет о потерявшемся человеке? Кто это? Как он здесь очутился?» Отсутствие обуви на ногах натолкнуло на смешную версию. Может быть, труп скинули сверху? С самолета или вертолета? Васька закинул голову и посмотрел вверх. Все сучья довольно разлапистого кедра были целы, а положение останков говорило о том, что если бы было падение, то труп никак не мог миновать векового великана, после чего бы последовал перелом длинных веток. Да и целостность скрепленного позвоночника и костей конечностей отклонила эту неправдоподобную мысль. Отчлененные руки, одну из которых притащила к избушке собака. Нет, он был убит на земле. «И что теперь будем делать?» — спросил он у сидевшей неподалеку собаки. Но на этот вопрос он уже знал ответ. Во избежание лишних проблем останки надо закопать. Он один, собака говорить не умеет, а тайга большая. Никто никогда об этом не узнает. Вот только надо сходить за лопатой, не копать же руками. Васька встал, привычно закинул за плечо карабин и, позвав за собой Волгу, пошел обратно к избушке, до которой было не более километра. Взяв немного левее, он вышел на охотничий путик, по которому в прошлом году ходила Ольга, и неожиданно удивился. Труп лежал в каких-то 50 метрах от маршрута. Этот факт насторожил и еще больше запутал. Василий остановился, перебирая в голове клубок путавшихся мыслей, но, не допуская назревавшее предположение, отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Глянув на быстро падающее к горизонту солнце, Васька посмотрел на часы и, присвистнув от удивления, заторопился по натоптанной тропинке. Поздний вечер холодом тянущего с белков ветерка окутал потемневшую тайгу, легким дыханием подготавливая место для надвигающейся черноты ночи. Безлунное, но звездное небо очистилось от редко бежавших облаков, предсказывая первоосенний заморозок, первый признак близкой многоснежной зимы. Васька поежился от мысли о леденящем серебристом инее, который падает к утру на этот дикий край, передернул плечами и, в последний раз окинув чистый звездопад Млечного пути, нырнул в дверной проем хорошо натопленной избушки. Усевшись на край нар, закурил на сон грядущий. Вслушиваясь в звуки булюкающего на стене радиоприемника, медленно блуждал взглядом по бревенчатому срубу родной хаты и мысленно вернулся к закопанному сегодня человеку. Догоравшие в печи дрова бросали на потемневшие от времени стены блики рубинового пламени, просвечивавшие сквозь редкие и узенькие щелочки. Лишь одна дырка, свидетельство высокой температуры огня, ярко светила в прогоревшем железе, гоняя по помещению светлый луч. «Ничто не вечно», — почему-то подумал Васька. «Всему приходит конец. Что эта жестяная печка, что человек, все смертны. Умрет человек, закопают, прогорит печь, выкинут». Метавшийся по избушке отцвет пламени притягивал внимание и будто звал к разговору, стараясь отвлечь охотника от тяжких дум. Затормозив взгляд на дружески подмигивающем в дырку огоньке, Васька почему-то засомневался, что боковое отверстие — след огня. В первую очередь прогорает верхняя часть. Да и печка не старая, отработала лишь пару сезонов. Приблизился поближе. Да это же след от пули. Что-то дрогнуло внутри. Комок горечи подкатился к горлу. Стал внимательно рассматривать дверь, стены и нашел то, что искал. Несколько хорошо замазанных землей пулевых отметин дырявили дерево насквозь. Испарина выступила на лбу. Почему-то вспомнилась гильза, найденная в калоше, странно исчезнувшая обойма от карабина. И вдруг до него дошло. Он понял. Понял все.